новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Силовики снова пришли в дом Куламетова. Крымская прокуратура раскрыла схему контрабанды. Корь не дошла до Севастополя. Далее подробно. Представители российской полиции в Крыму накануне пришли в дом к матери арестованного крымско-татарского активиста Герая Куламетова. Визит был связан с последствиями обыска, который был проведен в доме семьи 18 января, рассказал активист объединения «Крымская солидарность» Сервер Мустафаев. Сам арестованный до этого времени находится в Белогорском изоляторе временного содержания. Решение о его аресте намерены оспорить адвокаты, сообщают активисты. Куламетова задержали за публикацию видеоролика в соцсети в 2012 году. Прокуратура Автономной Республики Крым совместно со Службой безопасности Украины разоблачила контрабандную схему, работа которой могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК. Как отметили в прокуратуре, в ходе проведения более 40 обысков на территории Одесской и Киевской областей были изъяты документы, которые подтверждают работу схемы уклонения от уплаты таможенных платежей. В незаконной схеме задействованы также работники судебной системы и государственной фискальной службы Украины. В Севастополе не зарегистрировали ни одного случая заболевания корью. Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю департаменте здравоохранения города. Российские чиновники заявляют, что в городе жителям доступны 1270 месячных доз вакцины. Ее уже распределили по медучреждениям. Подконтрольное России государственное унитарное предприятие «Вода Крыма» сегодня ограничит водоснабжение в Симферопольском микрорайоне Фонтаны из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщают новости Крыма со ссылкой на пресс-службу предприятия. В связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного питьевого водоснабжения по переулку Селим-Герай 23 января с 6.00 до 20.00 водоснабжение микрорайона Фонтаны будет ограничено, цитирует издание сообщение пресс-службы. На сайте «Вода Крыма» нет информации об отключении водоснабжения. Два официальных российских дистрибьютора корпорации Microsoft ввели новые ограничения на продажу программных продуктов корпорации для более 200 фирм в России после очередного раунда санкций США в отношении Москвы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дистрибьюторов. По данным агентства, один из дистрибьюторов Microsoft, российская компания Merlion, потребовала от внесенных в санкционный список покупателей лицензии Microsoft оплату в сжатые сроки продукции, а в некоторых случаях аванс. Другой дистрибьютор, компания RRC, сообщила клиентам, что в отношении заказчиков из списка санкций США, цитирую, вводятся серьезные ограничения на размещение и оплату заказов, передает Reuters. На площади Независимости в Киеве накануне общественно-политические организации при участии нескольких десятков человек требовали бойкотировать нынешний чемпионат мира по футболу в России. Мероприятие под названием «Отфутболим всемирного диктатора» провели в рамках всемирной акции «Стоп Путин», передает корреспондент «Радио Свобода». По словам организаторов, цель акции – призвать мировое сообщество не участвовать в футбольном чемпионате в России из-за агрессивной политики Москвы в отношении Украины. Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Самая западная китайская провинция Синьцзян планирует построить вокруг себя стену, чтобы повысить собственную безопасность. Об этом заявил губернатор провинции Шахтар Закир, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. По словам губернатора, строительство Великой Стены позволит воспрепятствовать проникновению в провинции боевиков из соседних стран. Reuters объясняет, что в течение последних лет в результате столкновений между представителями разных этнических групп в провинции погибли сотни человек. Четвертый номер мировой классификации украинка Елена Свитолина не смогла выйти в полуфинал открытого чемпионата Австралии 2018 по теннису в Мельбурне, сообщает Укринформ. В матче 1/4 финала Свитолина проиграла бельгийке Элизе Мертенс. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 3 градуса. Идет снег. На Чонгаре минус 2. В Новоалексеевке минус 2 градуса со снегом. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем всех радиослушателей, присоединившихся к радио Крым Реалии на частоте 105.9 FM. У микрофона Татьяна Курманова. И я напомню наши номера студии, чтобы вы могли звонить, задавать свои вопросы, высказывать собственное мнение. Крымчане могут звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о получении и переоформлении паспорта гражданина Украины для крымчан. В нашем эфире эксперты должны дать пошаговую инструкцию и расскажут, как получить украинские документы крымчанам, достигшим совершеннолетия. Можно ли оформить украинское свидетельство о рождении на ребенка, родившегося на полуострове? Какие документы необходимо иметь крымчанам для получения биометрического загранпаспорта? Все эти вопросы обсудим в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами.
Крым в центре внимания.
Сохранение украинского гражданства – одна из основных миссий волонтеров в аннексированном Крыму. Так считает член инициативной группы «Крымчан» Елена Антонова. 11 января в публикации в соцсети в Facebook активистка рассказала, исключительно благодаря помощи волонтеров украинские паспорта оформили тысячи людей. Антонова отмечает, крымчане не чувствуют поддержки на государственном уровне.
В оккупации залишаются дети, на яких Украина поклала всю відповідальність за аннексию півострова. Залишились батьки з дітьми. Ми інвалідами, діти-сироти, мами-одиначки і просто люди, які вважають себе громадянами України, які в розпачі, не розуміють, чому до них таке ставлення, чому нема зрозумілої, адекватної, професійної допомоги з боку держави, яка є такою близькою і рідною, але такою недосяжною. Коли нарешті там в кабінетах зрозуміють, що Крим – це не лише території, а це людські життя, долі українців, яких ви кинули на призволяще.
З першого января этого года на пунктах пропуска через государственную границу Украины заработала система фиксации биометрических данных. Она касается граждан 70 государств, в том числе России. Начальник отдела погранслужбы Чангар Дмитрий Ковалев отмечает, жители аннексированного полуострова являются гражданами Украины. Соответственно, их не коснутся нововведения.
Громадянин іноземець підходить до віконця, там, де знаходиться інспектор прикордонної служби, прикордонна перевірка документів, процедура не змінюється, він надає паспортний документ для проведення ідентифікації, внесення бази даних, тепер просто перед цим здійснюється фіксація біометричних даних.
В ноябрі 17-го члени общественного об'єднання «Кримчан» встретились з представителем президента України в Автономній Республіці Крим Борисом Бабіним. Вони требували соблюдати права кримчан і упростити получення біометричних паспортів.
Ми внуку нічого не можемо зробити до 16 років. Не можемо. Батько не може туди приїхати, мати не може з вітеля виїхати. І боріться, будь ласка, я вас прошу, боріться за кожну дитину, тому що це громадяни України, наші громадяни. Ми не взяли той паспорт, тільки щоб зберегти громадянство. І хто на нас так внимание обращає тут? Мы никому не нужны.
Согласно законодательству Украины, все документы, выданные на территории аннексированного Крыма, являются недействительными. Ранее в Госпогранслужбе Украины предложили вносить в так называемые стоп-листы тех граждан, которые въезжают на полуостров через нелегальные пункты пропуска в обход Украины. Кроме того, на сайте погранведомства появилась анкета, где можно сообщить о таких нарушениях.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о получении и переоформлении паспорта гражданина Украины для крымчан. С нами на связи эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов. И Крымская правозащитная группа давно занимается вопросами переоформления, получения паспортов, жалоб крымчан. Не так давно Крымская правозащитная группа сообщала, что при обращении в Государственную миграционную службу для того, чтобы подать документы на получение паспорта гражданина, гражданина Украины, нужно ждать как минимум 2 недели, до месяца доходят эти сроки. Спросим у Александра Седова, улучшилась ли ситуация, какова она на данный момент?
Доброе утро. Нет, ситуация не улучшилась, остается прежней. По-прежнему людям приходится ждать месяц. Это еще не самый худший вариант, бывает и дольше ситуация. Кроме этого, опять же, ситуация не только с получением паспортов гражданам, которые приехали получать по возрасту, но ситуация такая же и с свидетельством о рождении, которые вынуждены тоже родители с детьми приезжают, и им тоже приходится ждать получения паспорта, они не могут вернуться, и им приходится где-то находиться в ожидании получения свидетельства о рождении. То есть проблема этим остается, и никуда она, к сожалению, не делась.
А крымская правозащитная группа подавала в суд, да, на миграционную службу вот в интересах крымчан, которые впервые получают паспорта украинские. Но вот поскольку их паспортные данные не вносятся в место регистрации постоянного проживания, на каком этапе сейчас этот судебный процесс?
Ну, на стадии рассмотрения, то есть еще пока решение не вынесено. Но да, факт остается фактом, что люди, уже проживающие на подконтрольной Украине территории, получая паспорт, молодые людям не ставится место проживания в Крыму, и в связи с этим они лишаются базовых прав, то есть и социальных услуг, которые оказываются другим гражданам Украины. Это касается получения медицинских услуг, получения образования и некоторые другие моменты, которые связаны именно с пропиской.
И им не помогает даже вот не электронная очередь, да, которая была создана и активно рекламировалась?
Что это касается получения паспорта, да, это получение, я говорю о прописке. Прописка, конечно, не помогает, потому что просто не ставят эту прописку в паспорте. А что касается электронной очереди, тут есть нюанс. Для того, чтобы записаться в эту электронную очередь, человеку надо встать в эту электронную очередь через интернет. Но сайт миграционной службы не пускает жителей, указывая, что вы пытаетесь зайти не с территории Украины. Это если человек пытается зайти из Крыма. И он просто не может, не имеет возможности встать. Для того, чтобы встать в эту электронную очередь, ему надо или иметь знакомых, которые имеют данные его паспорта на подконтрольной Украине территории, которые поставят его в эту очередь. Или ехать, покидать Крым, въезжать на подконтрольную Украине территорию и здесь уже остановиться в эту электронную очередь.
То есть с территории Крыма невозможно, да, зарегистрироваться?
Если нет знакомых, которые находятся на подконтрольной Украине территории, которые могут в этом помочь, нет, это в принципе невозможно сейчас.
И много крымчан обращаются вам с подобными жалобами? Много фиксирует крымская правозащитная группа случаев подобных?
Да, то есть люди обращаются и с просьбами помочь им встать в очередь, и с тем, что им отказывают. Был недавно, действительно, человек обратился со случаем, когда он, находясь в Крыму, потерял паспорт. Пытался обратился в консульство украинское с просьбой восстановления паспорта. Ему сказали, не переживайте, езжайте на подконтрольную Украине территорию при наличии у вас паспорта, который выдала в Крыму ему Российская Федерация Аусвайса. Едьте, объясните, что вы граждане Украины, вас пропустят, и там можете восстановить свой паспорт. На границе украинский пограничник отказал ему в пропуске через границу, причем как гражданину России с запретом въезда на территорию Украины.
Спасибо большое. Да, спасибо большое. Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Я напомню, что эта правозащитная организация была одной из ряда организаций, которые предложили дорожную карту по улучшению ситуации на границе с Крымом. И вот один из моментов был как раз-таки создание центра услуг административных на границе с Крымом, чтобы крымчанам не нужно было переезжать далеко. Мы накануне пообщались с заместителем главы Министерства по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Украины Юсуфом Куркчи. И вот у него спросили, что же с идеей создания центра этих предоставления административных услуг, о которых говорится еще с лета на границе Крыма, и сколько стоит создание этого центра, в чем трудности, почему его еще не создали.
Точка зрения.
Создание центра административных услуг на пунктах, контрольных пунктах въезда-выезда из тимчасово оккупированной территории на сегодняшний день, это Каланчак, Чангар и Чаплынка. Этот вопрос, он рассматривается в совокупности с обустройством контрольно-пропускных пунктов, то есть создание там нормальных человеческих условий, как для людей, которые там выполняют государственные функции, это пограничники, таможенники и специальные службы безопасности, да, и создание условий для тех граждан, которые пересекают. Сегодня, к сожалению, ни один из этих пунктов пропуска пропуску не может, скажем, ситуация ни с водой, ни с какими-то там гигиеническими потребностями, ни одна из этих ситуаций не может быть признана удовлетворительной. Поэтому мы, когда разрабатывали проект, мы говорили об совместном таком комплексном решении этого вопроса. С одной стороны, обустройство КПП, с другой стороны, создание вот этой сервисной зоны. Одним из элементов этой сервисной зоны как раз-таки является создание центра предоставления административных услуг, которые, кроме тех стандартного набора, которые предоставляют эти центры здесь, скажем, на неоккупированной территории, они предоставляли более широкий спектр, где бы постоянно пребывало бы и нотариус, где постоянно пребывал бы и органы правоохранительные, представители правоохранительных органов, потому как очень много разных вопросов и процессов, которые происходят. В том числе бы и эти люди могли бы обращаться в эти центры для получения тех услуг административных, которых наши граждане нуждаются более чем и не имеют возможности и доступа такого, как имеет любой гражданин, который проживает на неоккупированной территории. А это и начиная от оформления свидетельства о рождении, заканчивая оформлением заграничных паспортов. То есть это большой-большой спектр тех услуг, которые мы предполагали приблизить максимально к границе временно оккупированных территорий. И ситуация какая? На последнем правительственном комитете под председательством Степана Ивановича Кубева, первого вице-премьера, в вопросе разное, был рассмотрен вопрос об уровне или о стане выполнения доручений, потому что были поручения вице-премьера, и были даны, скажем, было принято решение не оптимизировать, скажем, а разделить эти два проекта, которые были в первую очередь Чангар и Каланчак, сделать акцент на Каланчаке, чтобы а. легче будет найти ту сумму, которая необходима, и б. так или иначе стартануть с этим проектом, чтобы за этот период оккупации, чтобы мы все-таки могли хоть какой-то шаг сделать навстречу нашим гражданам, проживающим на оккупированной территории.
Точка зрения.
Кроме того, у первого замглавы Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи мы спросили, вот как без подобного центра можно было бы сократить время для крымчан, да, и процесс оформления ряда документов. Вот что нам ответил Юсуф Куркчи.
Точка зрения.
Если говорить о времени оформлений, то это время можно разделить на, скажем, такой вот процедурный вопрос и технический. Да? Процедурно это любой человек должен приехать в тот или иной орган административной власти или орган власти, который, в услугах которых он нуждается, и в соответствии с теми требованиями подать документы для получения той или иной услуги. А здесь мы экономим его, скажем, логистические затраты, куда он должен приехать, где он отстоит должную очередь и так далее. Приближая такой центр к границе, мы практически решаем вопрос его экономии времени. А техническая сторона, она зависит от, скажем, тех возможностей и той услуги, которая нужна. Потому как для оформления или изготовления заграничного паспорта есть определенный временной период, и те мощности, которые сегодня в Украине, они достаточно в напряженном режиме сегодня работают, потому как идет очень большой вал в связи с биометрическими паспортами и тем безвизом, который в этом году получила Украина. Поэтому техническую сторону мы как бы ускорить никак не можем. Это связано все-таки с тем количеством документов, которые может обработать этот центр, который изготовляет эти документы.
Точка зрения.
Это был первый замглавы Министерства по делам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, который вот сообщил, что на данный момент Украина не может ускорить процесс выдачи документов крымчанам. И пока процесс остается неизменен, мы узнаем у юриста Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Росомахиной, что же делать крымчанам. И хотели бы, не так много времени у нас остается, но все же получить пошаговую инструкцию для того, и задать основные вопросы, возникающие у крымчан при оформлении документов, украинских документов. Здравствуйте, Анна.
Доброе утро.
Задам сразу вопросы, которые возникают чаще всего у крымчан. Например, вот при получении паспорта человека, только достигшего совершеннолетия, уже в Крыму, да, вот на административной границе с Крымом, на въезде, да, на КПП, ребенку нужно предоставить какой-то паспорт, да, документа. Но вы за ним только едете. Вот что делать в таких случаях? Как быть? Это самый, по-моему, наиболее часто встречаемый вопрос у крымчан, которые едут оформлять документы украинские.
Да, да. Значит, что делать? Тем, кому уже исполнилось 14, и те, кто по закону уже обязаны иметь паспорт, ну, собственно, за ним и едут, таким детям нужно ехать в сопровождении одного из родителей, в паспорт которого они желательно, чтобы были вписаны. Но если не вписаны, то это не беда. То есть в идеале едет родитель с действительным украинским паспортом, едет ребенок с свидетельством о рождении, и родитель подтверждает личность этого ребенка, что да, это мой сын, моя дочь. В этом случае пограничники считают личность ребенка установленной. Родитель подписывает на границе обязательство сдать документы для изготовления его паспорта. И только в этом случае он уведомляется о том, что только в этом случае они смогут проехать обратно в Крым. Вот такая процедура. Это неофициальная процедура, но так уж сложилась практика правоприменительная. Нужно людям ехать, и поэтому пограничники ведут себя вот таким образом.
Процесс этот никак нельзя ускорить, поскольку срок ожидания, ну, якобы минимум там 7 дней, знаем мы, что эти сроки гораздо-гораздо больше. Каким образом можно обойти или ускорить, съездить один раз?
Есть комбинат Украина, есть его технологические мощности, и больше их не сделаешь никак. Полиграфический комбинат Украины, я имею в виду, который изготавливает паспорта для всей страны.
Угу. А, собственно, вот биометрические паспорта, да, которые сейчас только начала Украина выдавать, да, и вот они не признаются Россией, она не ратифицировала соглашение о признании ID-карт. Вот как поступать в таком случае?
Те, кто едут из Крыма, те, кто там постоянно живут, как правило, у них есть паспорт, выданный в Крыму, властями в Крыму, нынешними, фактическими. Собственно, по этому паспорту они там и живут, им и пользуются. Вот ID-карты там пользоваться не надо. Что касается тех, кто живет там по виду на жительство, как граждане Украины, вот тут, да, это сложность, это техническая сложность, с которой я пока не знаю, как быть, и к нам пока не обращались с такими жалобами. Если обратятся, то мы этим займемся с интересом. И сможем рассказать, как оно происходит.
Часто в миграционной службе говорят, не принимая документы по ряду факторов, да, например, знают, что вот заявляют, что если у вас есть паспорт гражданина России, понятное дело, что у всех крымчан он есть, двойное гражданство в Украине запрещено, поэтому человек якобы утратил право, да, на получение паспорта гражданина Украины. Так ли это?
Ну, это галлюцинации, которые посещают многих сотрудников миграционной службы, к сожалению. Закон об оккупированных территориях прямо устанавливает, что гражданство РФ в Крыму принудительное и не влечет правовых последствий. К сожалению, да, есть набор абсурдных заявлений, вот вроде этого второго гражданства, заявление о том, что крымчане могут делать паспорт только в Херсонской области, требование справки переселенца от крымчан, ну, это же касается и жителей зоны АТО. Вот эти вот заявления, они, в общем-то, наносят наибольший вред и являются основным препятствием для людей при изготовлении паспортов.
И что вот нужно отвечать в таких случаях? Может быть, на какие-то статьи закона ссылаться, вот практикум такой?
Да, разумеется. На сайте Хельсинкского союза размещена большая инфографика по изготовлению паспортов, работанная нашей приемной в разделе для переселенцев. Там конкретно разбираются вот эти наиболее распространенные ситуации, и есть ссылки на законы, которые опровергают эти заявления миграционной службы. Также я рекомендую, если уже идет серьезный конфликт, и вам человек отказывает в административной услуге, включать диктофон, и при включенном диктофоне говорить примерно следующее, Людмила Николаевна Иванова, сотрудник миграционной службы такого-то района, вы не могли бы повторить сейчас еще раз то, что вы сейчас сказали, почему мне такому-то не может быть предоставлена административная услуга. Я вас уверяю, при включенном диктофоне случаются чудеса, и тут же люди забывают вот всю эту ерунду и начинают выполнять свою работу. Также полезно требовать письменный отказ в предоставлении административной услуги. Вот вы мне сейчас устно отказываете, откажите мне, пожалуйста, письменно. Вот это все отлично работает.
Uh-huh. И несколько слов о том, как оформить украинское свидетельство о рождении на ребенка, который родился вот на полуострове после 2014 года. Здесь есть какие-то моменты специальные, о которых стоит помнить?
Ну да, общеизвестно, что есть судебная процедура, упрощенная, ускоренная, которая работает уже почти 2 года, с февраля 16-го. В принципе, она довольно-таки уже устоявшаяся, наработанная практика. Тут все упирается, во-первых, в перегруженность судов. Ну, это объективный фактор, который тоже пока никак не устранишь. То есть, ну, не могут судьи за сутки, как правило, это все сделать. Приходится ждать пару-тройку недель. Это один момент. И второй момент. Сейчас уже появляется достаточно большое количество дел. Когда, например, фамилия матери, которая вступила в брак в Крыму, да, и поменяла там фамилию, фамилия матери отличается от ее фамилии в украинском паспорте, да, и, соответственно, в свидетельстве о рождении тоже стоит другая фамилия матери. Как бы это понятно, почему происходит, да, потому что люди заключили брак в Крыму, но если, например, они не могут продублировать, так сказать, этот брак, то есть заключить признаваемый брак на материковой Украине, да, бывает такое, что пока дело дошло до признания факта рождения ребенка, родители уже там разошлись, прекратились, да, брачные отношения. Вот в этих случаях начинаются очень серьезные проблемы с признанием факта рождения. Поэтому если вот такая случилась, такая беда, расхождение в фамилиях, то мы рекомендуем обращаться к юристам, мы рекомендуем обращаться в нашу приемную, мы опять-таки занимаемся этими делами. Все контакты есть на сайте Хельсинкского союза, и мы будем этим заниматься.
То есть только через суд, да, возможно, получение этих документов?
Да, на сегодня только через суд. И идут разговоры о введении административной процедуры, но пока это на уровне законодательных инициатив, на уровне обсуждений. Вот, то есть пока, да, только через суд.
И, собственно говоря, через суд еще несколько, да, моментов при получении документов рассматриваются. Если человек потерял паспорт, да, и не может доказать, что он у него был, насколько я понимаю.
Если, ну, не совсем так, если человек потерял паспорт, который у него был ранее, но он не знает совершенно его реквизитов, то есть он не может назвать серию номер, кем когда паспорт выдан. В этом случае по внутренним документам миграционной службы не проводится процедура установления личности, человеку сразу отказывают в изготовлении паспорта, и тогда, да, только через суд. А если человек может назвать реквизиты утерянного паспорта, то проводится процедура установления личности, человек может подтвердить личность показаниями свидетелей.
Анна Расамахина, продолжим сейчас. Юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. У нас есть звонок от слушателя, который, возможно, хочет задать вопрос именно вам. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, я из города Феодосия, меня зовут Григорий.
Да, у вас есть вопрос к нашему эксперту? Или вы хотели высказать собственное мнение?
Вы знаете, я хотел бы высказать собственное мнение. Дело в том, что в Крыму сейчас в законодательстве, которое пришло из России, происходит настоящий, самый настоящий геноцид населения. И вот я хотел бы сказать по поводу более конкретно вот семейное законодательство просто ужасное.
У нас не так много времени, поэтому сейчас, если вы можете побыстрее, то да. Желательно, да.
Да-да-да, есть такая статья в семейном законодательстве «Неустойка по алиментам». Я вам просто хотел сказать, что за выплаченную задолженность 100 тысяч назначают 3 миллиона неустойки за просрочку алиментов. Вот и все. Вот те слушатели, которые интересуются этим моментом, могут спокойно посмотреть в интернете судебную практику и увидеть такую ситуацию. Сейчас идет такое вот своего рода снижение рождаемости под прикрытием заботы о детях.
Спасибо.
Никто не хочет. Вот люди напуганы, молодые люди напуганы. Никто не хочет жениться, никто не хочет заводить семью.
Спасибо большое. У Анны Расамахиной, юриста Украинского Хельсинкского союза по правам человека, совсем пару секунд у нас остается. Спросим, занимается ли ваша организация подобными случаями также? Можно ли к вам обращаться по вопросам, связанным с алиментами?
Нет, тем, что происходит именно на территории Крыма, российское законодательство, мы не занимаемся, просто у нас не хватает ресурсов. ресурса охватить законодательство, ну, фактически двух стран. Вот, поэтому нет, не занимаемся, не обращаемся в суды в Крыму.
Спасибо вам большое. Я напомню, что общались с Анной Росомахиной, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека. На сайте организации можно найти подробнее практические советы по поводу того, как получить документы украинские крымчанам. Это радио «Крым. Реалии». Я напомню, что вы можете нам звонить по номеру 8 810 06 926, и к нашему эфиру присоединяйтесь, если вы находитесь не только в Крыму, но и в других украинских городах, по номеру телефона
044-490-2905. Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. В этом выпуске: реконструкция Бельбека будет стоить России очень дорого. Великобритания обеспокоена милитаризацией России. Мужчина пытался вывести секретные документы Украины в Иран. Далее подробно. У России возникнут серьезные сложности при модернизации аэропорта Бельбек под Севастополем. Под гражданские нужды, заявил в эфире радио «Крым. Реалии» директор украинской компании «СДЛ Монтаж» Дмитрий Сераштан.
Сам аэропорт, конечно же, взлетная полоса которого составляет 3000 метров, и еще с таким покрытием, которое у него есть, это аэродромные плиты, по международным стандартам не очень подходит. Все возможно сделать, если будет огромное финансирование. Говорю, небольшое, а огромное.
Севастопольский аэропорт Бельбек хотят переоборудовать в гражданский до конца 2018 года. Министерство обороны России планирует построить здесь новую взлетно-посадочную полосу и терминал. Великобритании следует принять меры, чтобы соответствовать военным возможностям России, говорится в распространенной накануне речи начальника генерального штаба британских войск Ника Картера. Обращение Картера отражает беспокойство ведущих британских политиков, заявляющих о чрезмерном сокращении расходов на оборону. Генерал Картер также делает акцент на новых возможностях ведения кибервойны, которые появились в России, и на опасности ракет дальнего радиуса действия, которые Россия применила в Сирии. Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент назначен временно управляющим Херсонской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Соответствующее распоряжение обнародовано в журнале заседания Священного Синода 22 января. Как сообщается, такое решение было принято в связи с повторным прошением архиепископа Херсонского и Таврического Дамиана об увольнении на покой по состоянию здоровья и по возрасту. Прокуратура Киевской области вручила подозрение мужчины, которого задержали при попытке перевести через таможенную границу Украины в Иран военную информацию по вооружению фрегата «Гетьман Сагайдачний». Об этом накануне отрапортовало само ведомство. Подозреваемым является человек, который, цитирую, «находясь в должности старшего научного сотрудника одного из исследовательских институтов, пытался передать в Иран данные о принципе построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта «Гетьман Сагайдачний». В прокуратуре отмечают, что эти данные являются специальной информацией военного характера, которую человек скопировал на флеш-накопитель. И о погоде: в Крыму сейчас минус 3 градуса, идет снег, на Чангаре минус 2, в Новоалексеевке также 2 градуса мороза. В студии был Андрей Гевко, оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, вы можете нас не только слышать, но и видеть, если смотрите наши трансляции на Ютубе, в соцсетях. Кроме того, традиционно напоминаю наши номера телефонов, по которым вы можете звонить в нашу студию. Если вы находитесь на территории Крыма, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в других городах Украины, набирайте 044 490 29 05. У вас есть возможность высказать и задать вопросы нашим экспертам.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, спасут ли сельское хозяйство в Крыму миллиардные вложения. Как известно, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов недавно пообещал, что на сельское хозяйство Крыма из средств федерального и республиканского бюджета будут выделены 3,5 миллиарда рублей. Как подконтрольный Кремлю руководство аннексированного Крыма собирается развивать сельскохозяйственную сферу? Насколько эффективны эти российские денежные вливания в аграрную отрасль полуострова? И каким был агропромышленный комплекс Крыма до оккупации? Все эти вопросы обсудим после сюжета, подготовленного нашими коллегами.
Крым в центре внимания.
3,5 миллиарда рублей на сельское хозяйство. Такую сумму российский глава Крыма Сергей Аксенов пообещал выделить подконтрольному Кремлю Министерству сельского хозяйства полуострова.
Из них более 2 миллиардов рублей направится по отраслям растениеводства, более 400 миллионов рублей на животноводство, столько же на развитие малых форм хозяйствования, 45 миллионов рублей на агропромышленный комплекс и еще 416 миллионов рублей на развитие мелиорации земель сельхозназначения. Это основные векторы развития, запланированные на текущий год.
Подконтрольное Кремлю Министерство сельского хозяйства Крыма заявило о планах увеличения сбора зерновых культур на 50 тысяч тонн. Аксенов же на своей странице в Facebook отметил, чтобы прогнозы сбылись, необходим постоянный контроль ведомства над ситуацией.
Более того, мы не должны забывать об индивидуальной поддержке тех людей, которые заняты в личных подсобных хозяйствах. Наша задача как правительства республики – дать возможность таким фермерам выйти на рынок и конкурировать с крупными игроками.
Данный отчет подконтрольного России Крымстата за январь-ноябрь 2017 года указывают на снижение поголовья скота на полуострове. Крымские статистики утверждают, за время российской аннексии количество крупного рогатого скота и овец снизилось в среднем на треть, а птицы на 15%. Соответственно, за прошедший год снизились и объемы реализации мяса, молока и яиц. О снижении поголовья скота в Крыму сообщали еще в сентябре 2017 года. Тогда представители подконтрольного России Министерства сельского хозяйства полуострова объясняли, на плохие показатели влияет множество причин. Среди них отсутствие пастбищ, высокие цены на корм, а также вспышки африканской чумы у свиней.
Крым в центре внимания.
Эфир радио «Крым Реалии» продолжается. Микрофона Татьяна Курманова. И сегодня говорим о том, как будут расходованы средства, которые обещают выделить из республиканского федерального бюджета на сельское хозяйство в Крыму. 3,5 миллиарда пообещал Аксенов. У нашего эксперта, управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего спросим, как вы считаете, действительно ли эти средства будут выделены, поскольку неоднократно наши эксперты сомневались в том, что эти средства могут идти целенаправленно, а могут возвращаться из субвенции средства назад в Москву в виде откатов.
Доброе утро. Ну, я не исключаю, что эти средства могут быть выделены, но тут вопрос, а насколько они помогут развитию сельского хозяйства и какова вероятность, что они не будут разворованы. В принципе, бюджет российский выделяет какие-то деньги на Крым, но вопрос то, что часть этих денег реально возвращается в качестве откатов, просто разворовываются на местах. И результат часто-густо можно не увидеть. Поэтому это то же самое касается сельского хозяйства Крыма. Очевидно, что сельское хозяйство Крыма без воды из Днепра вообще физически существовать в Крыму не может из-за засушливых территорий. Это раз. Второе. Развитие сельского хозяйства в Крыму фактически для России не имеет никакого смысла. Почему? Потому что достаточно дорога доставка продукции, например, если мы говорим о речном транспорте, либо, ну, чисто теоретически, если там будет развиваться о речном транспорте, либо автомобильном транспорте, потому что Керченский мост, как бы там и говорили, ну, дай бог, будет автомобильное сообщение. Это будет слишком дорого, и продукция крымских производителей в России будет, в первую очередь, очень дорогая. Легче все равно все в России делать, это раз. Третье, давление агрохолдингов, которые находятся в России, в первую очередь это касается агрохолдингов, которые выращивают свинину и другие продукты, которые связаны с министром сельского хозяйства Ткачевым, которые выдавливают любых производителей, устанавливают монопольные цены, и которые находятся в Краснодарском крае. То есть, собственно говоря, никто не заинтересован реально в развитии сельского хозяйства, которого, в принципе, там не может быть, потому что отсутствует вода.
Но при этом подконтрольные России крымские власти уверяют, что сейчас будет буквально взрыв, да, производства, будет подъем, и Константинов называет это технической революцией даже.
Ну, техническая революция – это все красиво, хорошо. Сказки в России умеют хорошо рассказывать, особенно чиновники. Вопрос – вода где? Воды нет. Без воды сельское хозяйство существовать не может, как и любая жизнь, любая жизненная форма. Поэтому идет засоление почвы, особенно в Северном Крыму, которое засоление дальше продолжается и приближается все ближе к ЮБК. Поэтому говорить о том, что вообще теоретически возможно сельское хозяйство без воды, ну, нет смысла. А то, что Константинов там рассказывает, ну, надо что-то рассказывать. Реально ничего не произойдет и не будет происходить. Хотя деньги, конечно, теоретически могут выделить и грамотно их разворовать.
Спасибо большое. Я напомню, что мы общались с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Я напомню, что мы говорим о выделении из федерального и республиканского бюджетов 3,5 миллиардов рублей на сельское хозяйство. И при этом я напомню, что Аксенов обещает более 3 миллиардов рублей на развитие, 2 миллиарда рублей из которых это примерно 996 миллионов гривен направится на растениеводство, более 400 миллионов рублей, это около 200 миллионов гривен на животноводство, столько же на развитие малых форм хозяйствования, еще 45 миллионов рублей, это больше 20 миллионов гривен, на агропромышленный комплекс, также 200 миллионов гривен на развитие мелиорации и земель сельхозназначения. С нами на связи находится аграрный эксперт, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Как вы считаете, насколько велика для крымского сельского хозяйства вот сумма в 3,5 миллиарда рублей, если она, конечно, будет выделена?
Ну, знаєте, перш за все слід зазначити, що це дуже сумно, тому що в таких ситуаціях, коли наша територія, коли була входила в територію України, не була окупованою, забезпечувала продовольством на суму порядка більше 6,5 мільярдів гривень. І форми дотацій вони отримали наразі так само, як і по всій території України. Але це була конкурентоздатна територія, яка фактично по розвитку сільського господарства на території всієї України займала 19 місце і щороку там забезпечили відповідну кількість там рослинного походження продукції, тваринного походження продукції, овочів, фруктів, щоб в цілому забезпечувало і повною мірою потреби кримчан, і також була можливість експортувати. Сьогодні ми дійсно бачимо ситуацію, коли Крим перетворився на суцільно-дотаційний регіон, і на 2018 рік сума коштів, яка буде спрямована з федерального бюджету, має перевищити більше 120 мільярдів рублів, що в еквіваленті на українські кошти сягає порядка 66 мільярдів гривень. Звичайно, це колосальні, надвеликі кошти, але і ситуація, в якій опинилися, на жаль, сьогодні жителі окупованої території Криму, вона є теж, катастрофічною, тому що дійсно припинилося постачання північного потоку водоканалу, а це фактично, до 80% забезпечення взагалі водою і близько 1 мільйона населення, яке потребувало цієї води. Звичайно, що за цих умов не те, що говорити про розвиток бізнесу, воно перешкоджає і просто веденню нормальних умов життя. І фактично ці 3,5 мільярди рублів, що еквівалент української гривні коштує там порядка 1,8 мільярдів гривень. Це досить така серйозна сума коштів. Але на що воно буде спрямовано? Воно буде спрямовано на те, щоб поступово хоча б вийти на показники, які мала Автономна Республіка Крим в складі української території. І сьогодні більшість цих коштів, ви вже зазначили правильно в ефірі, вони будуть спрямовані на рослинництво, але рослинництво в якій мірі пошуку додаткових, джерел, пошуку води, тобто будуть робитися певні вкопи, пошуку збагачення крапельного зрошення для тих чи інших культур. І фактично сказати, що це забезпечить умови повернення хоча б на рівень 2013 року, не доводиться. Тому що якщо ми беремо для порівняння, знову ж таки, мовою цифр, то з 2013 року на 2017 рік кількість посівних площ, навіть тільки під озимими культурами, які зазвичай є таким традиційним по клімату для вирощування в Автономній Республіці Крим, скоротилися майже в 6,5 разів. Тому дійсно сьогодні ми бачимо, що Крим став таким дотаційним регіоном. Ну, не можна сказати, що він під час території, коли був територією України, не був дотаційним, але в значній мері сільське господарство вдалося утримувати самостійно.
І як ви вважаєте, чи реально при відсутності води досягти успіхів рослинництва, там рівність зернових, як зараз підконтрольна Росії влада кримська заявляє?
Однозначно ні. Якихось певних результатів можна досягнути. Потрібно, звичайно, є. Я думаю, переконаний, що над цим і працюють науковці, які будуть просто перекваліфіковуватись, виходити з пошуку іншої селекції, яка була, скажімо так, більш не потребувала такої кількості вологи для вирощування. На це будуть переключатися, скоріш за все, на території Криму місцева влада. А знаєте, коли там гучномовно каже, що ми відновимо тваринництво, коли сьогодні потреба в молоці, а тільки Автономної Республіки Крим складає близько 800 тисяч тонн на рік, а вони вирощують, під час вирощення там поголів'я корів, можуть на дої сьогодні складає там трошки більше 200 тисяч літрів молока на рік, то при сьогоднішніх умовах це дуже важко. Тому що тваринництво, ви знаєте, воно поділяється, ми говоримо про великі рогаті худоби, там по свинарство, то свинарство ще може вижити там за рахунок поставки комбікормів. А тваринництво великої рогаті худоби, воно потребує мати обов'язково наявність землі, на якій буде вирощуватися корми, тобто це рослинна база, і воно потребує дуже великої кількості інвестицій. І сьогодні ці інвестиції, на жаль, повною мірою реалізувати на території Криму без води, яка там займала приблизно, скажімо так, зрошувальних територій близько 18%, це буде зробити дуже важко.
Так, і я нагадаю, що нещодавно Сергій Аксьонов сказав, що вже визнав, що з кранів навіть у Краснопереконську, в інших містах фактично морська вода йде, і він сказав, що зрозуміло, що це пов'язано з засоленням підземних горизонтів після закриття Північно-Кримського каналу. Як ми знаємо, грошей на опріснення води для району немає. А я нагадаю, що з Денисом Марчуком, аграрним експертом, розмовляємо. Я хотіла ще спитати, чи правильно я зрозуміла, що Крим зараз власні потреби не покриває в цій галузі, так?
Однозначно не покриває, і тому така сума велика коштів спрямовується на саме дотаційні процеси. Я ж кажу, це дуже великі об'єми. Да? Візьмемо, наприклад, той час, коли територія була України, дотаційні там останні кошти, які там пропонувалися на 2013 рік, сума сягала порядка 7 мільярдів гривень. Але це, знову ж таки, ці 7 мільярдів гривень, вони були спрямовані більше на забезпечення соціальної сфери. Економіка в плані сільського господарства, яке на період, там, коли була Крим не окупований, сягало порядка 30% забезпечення валового прибутку Автономної Республіки Крим, вони були досить самостійними. Сьогодні ж ми бачимо, що саме сфера аграрного ринку в Автономній Республіці Крим повністю стала дотаційною. І кожного року програми збільшуються. І не випадково ж на цей рік було виділено значно більша сума, ніж минулого року. Тому що дійсно побачили, що повною мірою забезпечити себе продуктами першої необхідності на сьогоднішній день вони не можуть.
А як зараз із рисом ситуація? Чи багато там посів, якщо ви знаєте?
Ні, ви слухайте, рис взагалі це дуже така водна культура, яка потребує найбільше залучення води. І в той період часу, коли, скажімо так, припинилося постачання перші там спроби в 2014 році Північного потоку, взагалі про вирощування рису, почали поступово забувати. Тому що дійсно на період там, коли була Автономна Республіка в складі України, не була окупованою, скажімо так, то там значна територія кільки запускалася під вирощування саме рису, тому що там були сприятливі умови, саме зрошувальні системи, які давали можливість заготовляти велику кількість саме цієї культури. Сьогодні про вирощування рису не доводиться. У нас в південні регіони Херсонщини вже почали більше тож переходити на вирощування рису, тому що в них є для цього умови. І я ж знову ж таки повернуся, скажу, що сьогодні вони в Автономній Республіці Крим потребують посівів тих культур, які задіються якомога менше вологи. Ми не говоримо про жито, ми не говоримо про пшеницю, ми не говоримо про ячмінь, озими. Тобто це вже будуть більш такі, можливо, навіть не дуже природні і традиційні культури, які там привикли спокійно віків вирощувати в Криму.
Чому ж тоді у Криму кажуть, що галузь на підйомі? Що дає робити такі висновки владі?
Це, що тут більшою мірою спрацьовує пропаганда і галузь на підйомі, коли з'являються, ну, скажімо так, дешеві гроші з федерального бюджету, не кошти, які зароблені самому Автономною Республікою Крим.
Крім того, кримська влада каже, що зараз там триває реконструкція молочних ферм, але при цьому кримчани, яких я знаю, наприклад, кажуть, що ну молоко да, зовсім погане зараз у Криму, і ви вже про це казали да, небагато. Як от зараз, на вашу думку, саме з молочними фермами ситуація на півострові?
Дивіться, знову ж таки, по цій статті бюджету з 3,5 мільярдів рублів, які озвучилися владою Криму, вони мають більше там 400 мільйонів спрямовувати на розвиток тваринництва. Розвиток тваринництва існувати без повноцінної там господарської бази на полях, яких вирощується достатня кількість кормової бази, ну це неможливо робити. Сьогодні якість молока, кількість молока у всьому світі технологічно досягається за рахунок міксу кормів. Тобто весь час йде, скажімо так, досліди, які фактично займаються удосконаленням кормової бази. А тут ми можемо говорити, що немає навіть фактично елементарних умов для забезпечення того там силосу там чи жому з буряків для того, щоб отримувала корова там ту протеїну, білку для того, щоб давати якісне молоко. Тому якби це питання на перспективу. Я думаю, коли тимчасово окуповані території знову відуть до складу незалежної України, то ми зможемо це все налагодити досить швидко, тому що технології в Україні вже за останній час в галузі тваринництва пішли далеко вгору.
Дякую вам величезно. Це був Денис Марчук, аграрний експерт, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Эфир радио «Крым Реалии» продолжается у микрофона Татьяна Курманова. И с нами на связи экс-глава Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов. И с ним поговорим о том, что вот за счет средств господдержки планируется заложить больше 1000 гектаров виноградников в Крыму. И насколько эти планы реальны. Здравствуйте, Александр. Слышите ли вы нас?
Доброе утро. Да, я внимательно слушаю вас. Слышал ваш вопрос. Думаю, что цифра в 1000 гектаров – это, наверное, тот минимум, который, наверное, пока может себе позволить Министерство сельского хозяйства или, скажем, наши аграрии крымские. Я посмотрел предыдущую статистику, статистику предыдущих лет. Но, к сожалению, у нас в прошлые годы закладывалось там 200, 300, 400 гектаров в год. Конечно, это ну очень незначительная цифра, учитывая, что темпы деградации виноградников гораздо гораздо интенсивнее, поэтому даже 1000 гектаров в год, эта сумма, точнее, эта величина совсем незначительная для Крыма.
А какова потребность Крыма в виноградниках? Ну, сколько можно в идеале бы посадить?
Это, вы знаете, можно обращаться к прошлому. Вот если брать лучшие годы крымского сельского хозяйства, которые пришлись вот, на 80-е годы прошлого столетия, то в Крыму было приблизительно 160-180 тысяч гектаров. Ну, я сомневаюсь, что сейчас это вообще возможно в нынешних условиях эту цифру восстановить. Сегодня около 30. Но вот я читал данные Министерства сельского хозяйства, они утверждают, что менее 15 тысяч гектаров – это те виноградники, с которых еще можно собирать какие-то промышленные урожаи.
Это на данный момент, да, 15 тысяч?
Соответственно, нам... Что?
Это на данный момент 15 тысяч гектаров.
Да, это вот около 15 тысяч всего осталось виноградников, с которых собираются технические сорта. Ну и, соответственно, конечно, даже 1000 гектаров в год – это цифра весьма-весьма незначительная, поскольку деградация идет быстрее, чем мы восстанавливаем наши виноградники. Нужно понимать, что лоза
к моменту посадки до начала плодоношения промышленного проходит не менее 7-8 лет. Вот можете себе представить, мы можем там через примерно там десяток лет остаться вообще без достаточного количества винограда для работы той же массандры и тех, ну, оставшихся там двух десятков, может быть, трех десятков винодельческих предприятий. Поэтому в год нужно высаживать, ну, не менее 4-5 тысяч гектаров, не менее 4-5. Ну и для этого, конечно, нужно...
Да, и сколько это средств? Вот 4-5 тысяч гектаров, это примерно сколько средств? Ну, если мы можем... подсчитать.
Ну, если высадка одного гектара виноградников составляет приблизительно около 20-30 тысяч долларов, то, соответственно, конечно, можете себе представить какие-то суммы. Но здесь идет речь не о прямых инвестициях государства, я так полагаю, а речь идет о том, что государство, ну, прежде всего, министерство должно поддерживать вот тех аграриев, которые намерены высаживать, потому что министерство само не занимается посадками. То есть, соответственно, надо помогать фермерам, обеспечивать их посадочным материалом, с которым у нас очень непросто дело обстоит, обеспечивать химическими средствами защиты растений и так далее. Вот. Ну и, соответственно, там в каких-то долях, нормативах, вот, компенсировать фермерам вот те посадки. Ну, в некоторых случаях они могут доходить до 50-60% от стоимости вот тех работ, которые были произведены. Ну, тогда можете считать, да, то есть если там даже 20 тысяч долларов возьмем на гектар, соответственно, хотя бы там 10 тысяч надо, чтобы государство компенсировало.
А вы упомянули о проблемах с посадочным материалом. А в чем именно она состоит? Нет лозы, да, невозможно ее закупить где-то?
Ну, дело в том, что в прежние годы у нас достаточно была, ну, мощная селекция крымская, и многие хозяйства сами готовили себе посадочный материал. А вот, скажем, там последние десятилетия, два десятилетия уже сложилась практика, когда посадочный материал закупался в Европейском Союзе, ну, прежде всего в Италии, там в Испании, в ряде других государств Европейского Союза. И вот эти продуктивные сорта хорошие, они здесь в Крыму, ну, хорошо были районированы, и они давали хороший урожай. Но сейчас, сами понимаете, в связи с известными событиями, приобретение подобного материала весьма проблематично. То есть нужно какие-то сложные там пути изобретать и так далее. Поэтому, конечно, ситуация более сложная.
И тогда как вы оцениваете состояние с виноделием в Крыму на данный момент?
Ну, естественно, у нас не хватает на сегодняшний день виноматериала для того, чтобы производить качественные вина. Вот, и я думаю, вот приобретение актива, вот последних активных, ну, таких экономически активных предприятий, вот такое, скажем, как «Новый Свет», наверное, связано с тем, что инвесторы думают приобретать либо виноградники и высаживать, либо же, может быть, даже завозить виноматериал из-за пределов Крыма, вот чего мы больше всего опасаемся, поскольку... Если мы хотим пить качественное крымское вино, то оно должно быть произведено из крымского виноматериала.
Ну и, кстати, я знаю, что очень сильно виноделы жаловались на излишнюю зарегулированность отрасли, да, со стороны контролирующих органов. И вы как оцениваете, действительно ли это так?
Ну, вы знаете, вообще российская регуляторная политика, она, ну, крайне негативно сказывается на деятельности любого бизнеса. Не случайно из года в год сокращается и число малых предприятий. И вот если говорить о винодельческой отрасли, то да, мы видим, что многие предприятия по сей день не могут войти вот в это кислотное правовое поле Российской Федерации. Почему? Потому что весьма сложно получить те же акцизные марки, те же тоже разрешения на производство. Вот огромным препятствием является то, что вина должны производиться на собственном оборудовании, а не на арендованном. Вот это как бы, ну, тяжелейшая проблема для многих предприятий. Вот вы наверняка слышали историю, которая еще не закончена. Это с заводом «Инкерман».
Безусловно.
Где мощнейшее предприятие, выплачивающее в бюджет значительные суммы, находится сейчас в таком состоянии подвешенном, когда вообще, да, собственники могут утратить контроль над ним. Поскольку вот в данной борьбе за этот актив участвует и государство.
Ну, «Инкерман» сейчас остановил производство, правильно? Знаете вы последние там?
Вот на данный момент я не готов сказать, что там сейчас. До Нового года они еще работали, я знаю. Вот что случилось после Нового года, мне неизвестно. Но я знаю, что с ними не хотят пролонгировать договора ни по земле, ни по самому, собственно, заводу. И там это как бы связывают с интересами определенных деловых лиц Российской Федерации, которые очень бы хотели этот актив получить.
Спасибо вам большое. Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма, был на связи с нами. Это радио «Крым. Реалии». Звоните нам, слушайте, читайте в Твиттере, задавайте вопросы, читайте наш сайт.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Керченский мост бьет не только по украинской экономике. Врача Раздолинской больницы обвиняют в хищении денег. Крымчан проверят на соблюдение правил дорожного движения. Далее подробно. Строительство в России моста через Керченский пролив вредит не только акватории двух морей в районе проведения работ, но и рыболовному промыслу в Грузии, заявил в эфире радио «Крым. Реалии» заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря Евгений Дикий.
Интересно то, что первой именно экономически напрямую пострадавшей стороной оказалась вообще Республика Грузия. Дело в том, что прежде всего Керченский мост мешает тем видам животных, которые привыкли регулярно мигрировать между Черным и Азовским морями.
Ранее в журнале «Hydrology» вышла статья о том, что строительство Керченского моста может вызвать вымирание флоры и фауны Черного и Азовского морей. В зоне боевых действий на Донбассе 22 января в результате минометного обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб украинской военной операции. Согласно этим данным, поддерживаемые Россией боевики 6 раз нарушали режим тишины. В так называемой группировке ДНР вечером 22 января сообщили, что 5 жителей Докучаевска были ранены в результате, как утверждают сепаратисты, обстрела со стороны вооруженных сил Украины. В группировке так называемой ЛНР объявили об одном нарушении перемирия украинскими военными. Российская прокуратура аннексированного Крыма обвиняет бывшего главного врача Раздолинской районной больницы в присвоении 500 000 рублей. Как сообщила накануне пресс-служба ведомства, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главврача и направила его в суд. Массовые проверки водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, начали сотрудники российского ГИБДД в Симферополе. Об этом сообщает Первый крымский телеканал. Особое внимание уделяют зонам вблизи школ.
Школы выбраны эти не случайно, поскольку в данных образовательных организациях обучаются дети, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях в качестве пешеходов по собственной неосторожности. Мы смотрим, как дети переходят дорогу, проводим с ними профилактические беседы.
Также в крымской столице усилен контроль за соблюдением автомобилистами правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -3 градуса. Продолжается снег. На Чангаре -2. В Новоалексеевке идет снег. Температура 2 градуса мороза. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. И напомню, что вы сможете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, как обычно, все крымчане могут позвонить в наш эфир по телефону 8 800 106 926. Жители материковой части Украины могут набрать номер 044 490 2905 и задать вопросы нашим гостям и высказать собственное мнение.
Крым в центре внимания.
Сегодня будем говорить об иске в Европейский суд по правам человека по событиям августа 2017 года, когда российские спецслужбы опечатали часть помещений Симферопольского храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата, вывезли имущество, применили рукоприкладство к архиепископу. И поговорим о том, что сейчас осталось от епархии ПЦКП в Крыму после трехлетнего прессинга спецслужб. Как живут прихожане церкви в новых условиях? И приветствуем в нашей студии архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Здравствуйте.
Добрый день. Вы
гость эфира.
Прежде чем начнем разговор, давайте напомним слушателям, да, ситуацию, которая развивалась в Крыму и связана с Киевским патриархатом после аннексии полуострова. И вы меня исправляйте, если я буду не совсем точна в хронологии. И, как известно, в УПЦКП неоднократно заявляли, что власти Крыма постоянно нарушают письменные гарантии, по которым приходы должны были остаться неприкосновенными. Сразу после аннексии в Севастополе у Киевского патриархата отобрали храм священномученика Климента Римского, который находился на территории учебного отряда ВМС Украины. На 1 июня 2014 года в селе Перевальное Симферопольского района вооруженные люди в форме тогда казаков разгромили храм Покрова Пресвятой Богородицы, и тогда пострадали люди, а храм был фактически утерян из-за постоянных угроз и давления со стороны так называемой самообороны Крыма. В 2015 году Российский фонд имущества изменил условия аренды помещений и зданий, которые были переданы в пользование вам до 2050 года, да, и значительно повысив цену. А в начале 2016 года так называемый арбитражный суд обязал выплатить управлению епархии 500 000 рублей долга Российскому министерству имущества земельных отношений и покинуть помещение. Ну вот, епархии удалось отстоять помещение храм Владимира Ольги в Симферополе, но вот 31 августа 2017 года снова российские спецслужбы заблокировали храм святых равноапостольных князей Ольги и Владимира, да, и вот тогда исполнительная служба, подконтрольная Кремлю, объяснила блокировку храма решением российского суда. Что это было за решение, да, и вот была ли реакция крымских властей после этих событий?
Вы все правильно сказали, да, действительно, за 4 года количество приходов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата резко сократилось. Сегодня осталось уже 8 приходов. Было 9, сейчас по факту уже 8 и 4 священника, которые постоянно находятся на территории Крыма и проводят богослужение. По фактам, которые вы изложили, правозащитники, адвокаты, которые ведут наши юридические дела, подали в суд. Сегодня у нас идет 3 суда. Первый суд – это по храму в городе Севастополе. Второй суд – по храму в селе Перевальном. Третий суд – по законности действий судебных приставов, которые 31 августа, по сути, учинили разбойное нападение на управление епархии, прикрываясь постановлением арбитражного суда, которое в свое время подписала судья Соколова. Ну, одиозная судья, это судья вместе с руководством фонда имущества, а теперь и Министерства земельных и имущественных отношений, за это здание, в котором мы находимся по улице Севастопольская, 17, ведут в войну с 1996 года. То есть с момента, когда Кабинет министров Украины, часть имущества военного городка 119 передала в собственность Автономной Республики Крым. Вот с этого момента начались проблемы у верующей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Потому что первоначальные договора у нас были все заключены с Министерством обороны Украины на 50 лет безвозмездного пользования. Все эти документы у меня сохранились.
И теперь, собственно говоря, подконтрольные власти, да, крымские власти с вами судятся именно по помещениям.
После событий, которые состоялись, когда у меня захватили часть первого этажа, у меня была встреча...
До сих пор, кстати, опечатаны, да?
Они все до сих пор опечатаны, никто их не собирается открывать. У меня заблокированы все дополнительные пожарные выходы, и на помещение площадью 1400 квадратных метров, по факту большой зал у меня 400 метров, по расчету этот зал может помещать до 800 человек. Расчет религиозным организациям на посещение культовых сооружений идет 1:2. Так вот, даже взять зал на 400 человек, один пожарный выход. Ну, это ненормально. Слава Богу, пока без инцидентов. У меня была встреча с заместителем министра фонда имущества Крыма, министерства, как оно сейчас называется. Мне условие было поставлено так. Второй, третий этаж мы оставляем, первый этаж мы весь изымаем.
А где будут тогда в таком случае, по их мнению, проводиться богослужения?
Мол, вам достаточно второго этажа, где находится церковь.
Угу.
Вот. Но я сказал, однозначно вопрос не закрытый. Однозначно не закрытый вопрос. Первый этаж я не отдам. Они мотивируют это тем, что сотрудникам министерства, которое сейчас разрастается по штату, и негде находиться. Им нужно помещение, рабочее помещение. Но я задал вопрос, если вам нужны рабочие помещения, то какое отношение лицевая сторона имеет к министерству? Где у меня находится часовня, где у меня находится столовая благотворительная? Какое отношение? Но если хотите, говорю, вы двор и так уже у меня забрали. Забирайте часть помещений, которые входят во внутренний двор. Но пока этот вопрос открыт. Ничего не решено, ничего не решено. Никаких документов у меня нету. Никакие документы мы не подписывали. Есть после этого большущего скандала, который разродился, по всей видимости, были какие-то действия со стороны Москвы по отношению к крымскому руководству, потому что встреча состоялась и предварительно
было оговорено. Вам тогда Аксенов обещал, что придет на встречу с вами, так она и не состоялась, как насколько...
У меня была рабочая встреча с Аксеновым. На этой рабочей встрече он дал поручение министру Анюхиной. Но даже после этой встречи, когда я уже, говорю, встречался с замминистра, мне были выставлены ряд условий. Я вот тут не знаю, или это двойная игра, двойные стандарты, почему? Потому что на встречу с Аксеновым мне говорилось одно, и мы говорили о передаче всего здания. На встрече с замминистра мне уже начали говорить совсем другое. То есть, ну, это, в принципе, наверное, суть работы, обещаний и их отношения.
Иск в Европейский суд по правам человека уже подан.
Все необходимые, после событий августа 2017 года, все необходимые документы были направлены в Европейский суд. Заявление на рассмотрение. То в одном из интервью рождественникам, который я давал, да, я заявил о том, что заявление подано, взято на рассмотрение. Вся другая информация по Европейскому суду будет подана официальной позицией, официальным заявлением после пресс-конференции, которая должна будет состояться с участием и адвокатов, и правозащитников. То есть это дело у нас в работе.
Как вы считаете, на данный момент остаются риски, что вот храм может быть закрыт в любой момент?
Риски есть такие всегда. Причин для этого очень много. Одна из основных причин – это отсутствие легальной регистрации в соответствии с законодательством и теми требованиями, которые сегодня выставляет Российская Федерация по отношению ко всем тем, кто находится на территории Крыма.
Но вы продолжаете при этом проводить богослужение. Да? И сколько, вот сократилось ли количество паствы из-за вот этих событий?
Богослужение, слава Богу, проходит в кафедральном соборе постоянно. Храм открыт. Как бы тяжело нам не было защищать наше помещение, как тяжело не было бы доказывать свою правоту, но, слава Богу, храм открыт, богослужения идут. Количество прихожан в кафедральном соборе увеличилось.
Даже увеличилось, невзирая на то, что сейчас уже это риски на самом деле.
Да, это риски, люди прекрасно осознают, что это есть определенный риск. Но появилась стабильность, и я уже говорил, что это очень интересный феномен, потому что когда Крым до 2014 года был и храм работал, то люди приходили. Сегодня много, завтра мало, послезавтра еще больше. И относительно нестабильное количество было людей. Нестабильное, а непостоянное количество людей было. А сейчас постоянно, стабильно, крепкая украинская община, которая собирается в храме, молится. Я не занимаюсь политикой, я не занимаюсь политинформациями, потому что от этого все устали. Когда речь начинает заходить тех или иных событий, я просто прошу людей выключить телевизоры и больше их не включать. Я выключил телевизор в 2014 году. После этого я телевизор не включал. Особенно сейчас. Почему? Потому что правильно говорили в свое время монахи в 60-х годах, что это сатанинский глаз, который вошел в комнату.
И я хотела еще задать вам вопрос. После августовских событий вы говорили, что, и все знают, да, что была реакция была президента Порошенко. Насколько украинские власти каким-то образом помогли ли вам? Была ли эта помощь, ощущали ли вы ее, и какая она может быть в идеале?
Единственная помощь, которую я ощущаю, это от Министерства иностранных дел Украины.
Это заявление?
Вся работа, которая проводится Министерством иностранных дел Украины, направлена на то, чтобы защитить Киевский патриархат на территории Крыма. И я им за это очень благодарен. Что касается других министерств, в первую очередь Министерство культуры министра Нищука. Также это касается и Министерства по оккупированным территориям и министра Черней, сдается. Это все пустое место, которое заняли принципиальную позицию. Ничего делать не будем. И Нищук мне конкретно написал, вопросы, которые я ставлю, они не входят в компетенцию министерства.
Эфир радио «Крым Реали». На студии архиепископ Симферопольский Крымский Климент.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Разговариваем в нашей студии с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. Ваш нынешний визит в Киев связан еще и с акцией поддержки Владимира Балуха, насколько я понимаю. Да? И вы были на суде, на приговоре, да, на оглашении приговора, поддерживали как Владимир, и в каких акциях вы примите участие вот в этот свой визит?
Церковь участие в акциях не принимает. Церковь молится за своих верующих и прихожан. Владимир Балух есть одним из прихожанинов нашей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Поэтому, как пастырика, я за него молюсь. Я его по возможности пытаюсь поддержать в это трудное время. И я уже говорил, что ничего бы этого бы не было, если бы Владимир Балух сам бы этого не хотел. То есть он глубоко верующий человек, религиозный человек. События, которые произошли, укрепили его веру. А это решение суда последнее, ну, я расцениваю, как действительно было Божье чудо за веру и страдания, которые понес он и его семья. потому что от очень жесткого приговора, первоначально это 7 лет колонии строгого режима, до 3 лет и 7 месяцев колонии поселения, и плюс еще к тому, ему засчитан весь срок, что он сидел в СИЗО и под домашним арестом, и это еще сокращает срок его ареста. И это чудо. Это действительно чудо. Он герой, он патриот, он страдает за то, что повесил украинский флаг. Это, оказывается, сейчас противозаконно. Все остальное, патроны, это, в принципе, в традиции СССР. Когда все прекрасно понимали, что политическую статью за взгляды всегда можно отменить, и она всегда спорная, поэтому всем политзаключенным во времена Советского Союза обязательно давали криминальную статью, которую никогда не снимешь. Но нечто подобное произошло и сейчас. То есть традиции судебной системы, как Советского Союза, так и современной России, они не изменились.
Но у вас есть возможность как священнослужителю попадать к другим политическим заключенным в Крыму?
Очень сложно.
Препятствовать?
Очень сложно. Почему? Потому что, например, когда Владимир Балух сидел в СИЗО, я неоднократно обращался в суд, чтобы суд дал разрешение посидеть. Мне говорили, судья принимал решение, что это невозможно, потому что это запрещено законодательством Российской Федерации. Я не являюсь родственником, поэтому я не могу встретиться с Балухом. Хотя это нарушение и другого законодательства Российской Федерации, которое гарантирует всем верующим поддержку со стороны церкви. Поэтому возможность у меня с Владимиром Балухом была сначала встречаться в суде, когда он находился в клетке, а я находился в зале и приезжал в суд, просил разрешения в момент перерыва. Слава Богу, охранники, которые охраняли, давали мне возможность подойти к этой клетке. Я мог тогда спокойно его исповедовать, причастить я его не мог, а читал молитвы, помазывал маслом. Я ему передал псалтырь, который, кстати, для него был очень дорог, и этот псалтырь он опять с собой забрал. И когда этот псалтырь в СИЗО увидел другой украинский заключенный, то Володя просил, чтобы я ему еще один такой псалтырь передал. Я вот этот украинский псалтырь на украинском языке передал туда в СИЗО. То есть, ну, он хочет молиться, он хочет иметь духовную поддержку, и Господь ему помогает. Потом была возможность, когда Володю уже выпустили, общаться с ним дома. Потому что по телефону мы не могли общаться, это было запрещено в соответствии с судом. Он не имел права подходить к телефону. Поэтому я звонил маме его, а мама уже на громкую связь ставила телефон, и тогда мы могли просто общаться. Я говорил, а Володя со стороны просто слушал. А когда была возможность, я уже просто приехал домой, потому что в соответствии с требованием суда Володя должен был находиться исключительно в комнате. Он даже не имел права выходить на улицу. И это тоже давало возможность нам встретиться, пообщаться. Ну, мы говорили в основном о духовных темах, Боге, Евангелии, Библии, о
спасении. Но невзирая на это все-таки встречи с людьми, которые признаны, да, политическими узниками, и вот в связи с этим на вас потом не производится ли еще большее давление?
Ну, давить за то, что священник пришел к человеку, исповедовал и причастился...
Я бы не удивлялась уже ничему.
Вот, я тоже ничему не удивляюсь, но знаете, апостол Павел сказал так: если бы я хотел бы угодить людям, я никогда бы не угодил бы Богу. Вот. И если я священнослужитель, то я должен исполнять то, что мне положено как священнослужителю. Я говорю, я политикой не занимаюсь. Я не агитирую ни за кого, ни за что. Мне надо, чтобы человек исповедался, причастился. Мне надо, чтобы человек не отдалялся от Бога. Мне надо, чтобы человек оставался в лоне православной церкви. Вот это для меня главное. В принципе, как для любого пастыря. Точно так же это важно и для мусульманского имама, и муфтия. Чтобы верующие находились в час молитвы на молитве.
Вы периодически бываете в Киеве, сталкиваетесь с проблемами на границе, вот в этот раз как пересекли?
Если честно, очень я недоволен той организацией работы, которая есть на границе.
С украинской стороны?
И с украинской стороны, и с российской стороны. Но если с российской стороны они сейчас хотя бы поставили 5-7 пограничников, которые проверяют документы, и с российской стороны сейчас за 10 минут от силы проходишь эту всю проверку, то с нашей стороны можно и час стоять. Я не могу понять, что это за организация работы, когда утром приходит харьковский и киевский поезд, стоит очередь до 500 человек, и их обслуживает один пограничник. Или вообще не обслуживает какой-то промежуток один пограничник, потому что, видите ли, у них пересменка. Как люди после этого будут относиться? Было заявлено, что крымчане с территории Крыма будут выезжать по внутреннему украинскому паспорту. Вот я сегодня хочу задать вопрос всем тем, кто кричал, что крымчан не коснется вот это биоконтроль. Почему я выехал с территории Крыма на материковую Украину по загранпаспорту? Почему? Когда я...
Без паспорта я предложил, вас не пускали.
Я сначала, как всегда, дал внутренний паспорт гражданина Украины. Мне сказали, подайте, пожалуйста, загранпаспорт.
Хотя...
Я задал вопрос. Ну, посмеялись, что легче просто отсканировать и легче пройти. А если бы у меня не было паспорта? И это вопрос касается, этот вопрос задается всем сейчас крымчанам, где загранпаспорт.
Хотя, по словам правозащитников, это совершенно незаконное требование.
По словам правозащитников, по словам, или, так сказать, по статьям закона про временно оккупированную территорию Крым, там, кажется, 5-я статья, 4-й пункт. Даже российский паспорт не является криминальным преступлением за то, что гражданин Украины, который живет на территории Крыма, имеет этот паспорт. Но я задаю вопрос, почему люди, когда проходят уже украинскую сторону, и когда у них таможенники, уже не пограничники, а таможенники, досматривают вещи и находят российский паспорт, почему возникают проблемы и почему человек должен дать 5000 рублей для того, чтобы таможник просто закрыл глаза? Такой случай был с одной конкретной моей прихожанкой. Это было в декабре месяце. Фамилию я не хочу назвать, потому что люди боятся. Вот я хочу задать вопрос и требовать от Министерства юстиции, от Министерства по оккупированным территориям и от пограничной службы, чтобы был большущий баннер на стене за спиной таможенника с этой статьей, чтобы люди, которые проходят кордон и у которых требуют русский паспорт на противоположной стороне, не объясняли, почему они везут эти паспорта. Потому что я говорю, действительно, но это до абсурда доходит. Говорится одно, по факту другое, по сути третье. Объясните, сколько паспортов вам надо показать на границе? Напишите, чтобы люди видели большими буквами, и чтобы те, кто берут по 5000, больше этого не делали. Потому что видели, когда 500 рублей положили, так оскорбились, а так, что весь интернет звенел, потому что дали 500 рублей пограничнику, а он отказался. Конечно, оскорбление. Дать 500 рублей, когда такса 5000.
И при этом по возвращению у вас не возникает проблем?
Да у меня возникают постоянно проблемы. У меня не было ни одного раза, чтобы у меня не было проблем. Въехать, выехать. Постоянные вопросы, куда, что, откуда, как будто я на допросе, как будто я политический какой-то преступник. Вам какое дело, куда я еду? Из пункта А в пункт Б. А по каким делам, для чего я еду, зайдите в интернет и почитайте. И еще, опять-таки, о безопасности. Выезжаешь на территорию Крыма. Начинаются допросы с нашей стороны. Простите, а где гарантия, что те, кто идут сзади меня, минут на 5 раньше не окажутся на российской стороне и не сдадут и не сдадут тех людей, с кем очень активно общаются наши или пограничники, или люди в форме. У меня такого, у меня нету такой безопасности, у меня нету понимания этого всего.
Успеваю еще задать вопрос по поводу того, сколько сейчас священнослужителей Украинской Православной Церкви.
Я сказал
церкви.
В самом начале, да, 4-5 человек.
Немного вас, да, осталось, немного, и вы все осталось. Символы сопротивления.
Они это стабильные священники, которые постоянно находятся на территории Крыма, которые совершают богослужение и опекаются своими приходами. И теми приходами, которые сейчас освободились, но там, где сохранились у нас общины и где люди требуют молитвы.
И вам неоднократно наверняка предлагали переехать на материковую часть Украины.
Нет, эта тема закрыта. Почему? Потому что с самого начала я сказал однозначно, никаких переездов на материковую Украину не будет. Я коренной крымчанин, я родился в Крыму. В Крыму могилы моих прадедов, дедов. Я остаюсь в Крыму. Это моя территория, это моя земля, это моя родина. Там, где я родился.
Ну, вас сейчас уже называют современными подвижниками.
Ну, я не знаю, мое дело молиться, а кто как называет. Меня и предателем называют, вот, меня обзывают в Министерстве культуры, что я продался ФСБшникам, поэтому, когда приезжаю в Украину, я постоянно...
В Министерстве культуры Украины.
Украины, да, что я постоянно выступаю против украинской власти. Вот, министр культуры с Фоменко и Юрошем великолепно доносы пишут на 4 листа, о том, как я им мешаю ничего не делать здесь. Поэтому по-разному обзывают.
Спасибо вам. Исил, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, был гостем нашей студии. Это был эфир радио «Крым Реалии». У микрофона работала Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM.